Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Из студии в Мельбурне для вас работают Ирина Бурмистрова и Оксана Сичук в зимней одежде и с теплым чаем. Согреваемся как можем в первый день лета. Мы находимся на земле народа Вуранджери, Вуайвурон, представителям и старейшинам которого мы выражаем свое признание. Наше глубокое почтение старейшей в мире продолжающейся культуре. Понедельник, 1 декабря, на часах полдень. Вот что ждет нас в этой программе. Премьер-министр Энтони Альбанезе женился в Канберре, став первым в истории Австралии главой правительства, вступившим в брак во время нахождения в должности. Обсудим эту новость. Пара из Казахстана арестована за предполагаемое мошенничество в казино «Сиднея» на сумму $1 миллион. Расскажу вам о том, что известно об этом деле. Также нас ждет вторая часть интервью с дизайнером украшений из Сиднея Евгенией Лисичкиной. Поговорим о тенденциях в устойчивой моде, в частности, о ресайклинге украшений.
Гораздо легче создать это все из сырых материалов, нежели переработать какое-то другое изделие. А люди, которые отвозят свои вещи в ломбард, например, они просто часто фрустрированы тем, как мало они могут получить за просто навес, да.
Кроме того, послушаем песню с нового альбома группы «Айгел» и начнем вспоминать лучшие интервью 2025 года. А также узнаем о том, что такое земельный титул. Ну а прямо сейчас новости с Оксаной Сичук.
Австралийские врачи призывают доверять эффективности прививок на фоне падающих показателей вакцинации в стране. Австралийская помощь странам Тихого океана в борьбе с ростом ВИЧ встречает одобрение от медицинских организаций и экспертов в регионе. И новые переговоры с участием Америки и Украины во Флориде дают надежду на продвижение к мирному урегулированию войны в Украине. Понедельник, 1 декабря. В эфире новости SBS. С вами Оксана Сичук. И далее главные новости к этому часу. Австралийские врачи бьют тревогу. Уровень вакцинации в стране падает, и медики обвиняют в этом дезинформацию, антинаучное настроение и рост недоверия к прививкам. Австралийская медицинская ассоциация призывает переломить эту тенденцию. Новый отчет показывает падение охвата прививками у детей, подростков и взрослых, включая прививки от гриппа. Глава ассоциации Даниэль Макмуллен напоминает, что вакцинация ежегодно спасает миллионы жизней. Австралия увеличивает финансирование для борьбы с ростом ВИЧ в странах Тихого океана. На программу технической помощи и эпиднадзора выделено $48 миллионов. ВОЗ сообщает, на Финже число новых случаев ВИЧ за 10 лет выросло в 10 раз, а Папуа-Новая Гвинея в июне объявила ВИЧ национальным кризисом. В день борьбы со СПИДом эксперты напоминают, если мир рассчитывает остановить эпидемию к 2030 году, району нужна новая поддержка. Глава Health Equity Matters Дэш Хит Пейнтер говорит, что средства приходят в критический момент, особенно для Фиджи, где вспышка развивается быстро и вызывает серьезные опасения. В Израиле протестующие вышли к частному дому президента Ицхака Герцога, выступая против просьбы премьер-министра Беньямина Нетаньяху о помиловании по делу о коррупции. Адвокаты Нетаньяху заявляют, что судебный процесс мешает ему управлять страной и что помилование пошло бы Израилю на пользу. Сам он отрицает обвинения во взятничестве и мошенничестве. Организатор протеста Шикма Бресслер говорит, что судебный процесс должен продолжаться до вынесения приговора. В Израиле выборы намечены на следующий год, и помилование позволило бы Нетаньяху продолжить политическую карьеру. По закону же помилование возможно только при вынесении приговора. Папа Лев XIV заявил, что единственным реальным путем к миру между Израилем и Палестиной остается решение о двух государствах. Он сказал, что обсуждал это с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который полностью поддерживает такой подход. Ватикан, напомнил понтифик, готов выступить посредником. Свои заявления папа сделал по пути в Ливан, второй пункт его первого зарубежного визита. В Бейруте его встретили церемонией и большими толпами. Жители юга Ливана говорят, что приезд папы символизирует единство. В результате атаки российского дрона по девятиэтажному жилому дому в городе Вышгород Киевской области погиб один человек и еще 19 получили ранения. Местные власти сообщают, что из высотки пришлось эвакуировать 146 жителей. Спасательные работы продолжались всю ночь. Владимир Зеленский написал в Телеграме, что за выходные Россия атаковала Украину 122 ударными дронами и баллистическими ракетами. Президент США Дональд Трамп заявил, что есть хороший шанс на достижение соглашения о прекращении боев в Украине после очередного раунда американско-украинских переговоров во Флориде. Переговоры длились около 4 часов. Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что встреча была продуктивной, но до мирного соглашения еще далеко. Он отметил, что обсуждение касалось не только условий прекращения огня, но и будущего восстановления и устойчивости Украины. По его словам, работа идет постепенно и непросто, и к ней должна подключиться и другая сторона конфликта. Позже на неделе американский спецпосланник Стив Уитков отправится в Москву. Украинская делегация поблагодарила США за поддержку за почти 4 года войны, но не раскрыла, каких результатов удалось достичь на переговорах. В Шри-Ланке резко выросло число погибших из-за наводнений и оползней, вызванных циклоном Дитва. По данным службы по чрезвычайным ситуациям, погибших уже 334 человека. Еще около 400 числятся пропавшими, и более 1 000 000 жителей острова пострадали от рекордных ливней. Окружной секретарь Коломбо Джанака Кумара говорит, что дожди местами ослабли, но последствия будут ощущаться еще долго. Он призвал жителей покинуть дома в районах, где уровень воды продолжает расти. Тысячи полицейских, военных и моряков доставляют еду, расчищают дороги и помогают эвакуировать семьи. Эксперты отмечают, что ущерб может стать самым тяжелым со времен разрушительного цунами 2004 года, когда погибло около 31 тысячи человек и более 1 000 000 остались без жилья. Картина Питера Пауля Рубенса, одного из крупнейших мастеров барокко, считавшаяся ранее утраченной, была продана на аукционе в Версале более чем за 4 миллиона австралийских долларов. Полотно недавно обнаружили в частном доме в Париже. На нем изображено распятие Иисуса Христа. Долгое время работа значилась во французской коллекции как произведение одной из рубенсовских мастерских, а не подлинник. Поэтому ее оценивали всего в 18 тысяч австралийских долларов. Искусствовед Эрик Тюркан говорит, что специалисты постоянно сталкиваются с огромным количеством копий, но лишь изредка появляется шанс наткнуться на настоящую редкость, словно грибник, которому вдруг попадается россыпь трюфелей. Подлинность работы подтверждена комитетом Рубенса в Антверпене. Резкий рост стоимости жилья полностью свел на нет эффект от последних 3 снижений процентных ставок для новых покупателей жилья в Австралии. По данным аналитической компании Cotality, в ноябре цены на недвижимость выросли еще на 1%, а медианная стоимость жилья достигла почти 890 тысяч долларов. Это следует за стремительным ростом в октябре, тогда цены поднялись на 1,1%. Ожидается, что Резервный банк на своем заключительном заседании в этом году не будет менять ставку. А теперь к новостям спорта. В футболе в английской премьер-лиге Челси и Арсенал разошлись ничьей 1-1 в эмоциональном и жестком лондонском матче. Игра проходила на высоких скоростях и со множеством стыков. Судья показал 7 желтых карточек. Главный тренер Арсенала Микель Артета признал после матча, что его команда могла лучше управлять игрой, но не реализовала свое преимущество. Арсенал остается на вершине таблицы с 30 очками, опережая Манчестер Сити на 5.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. С вами Ирина Бурмистрова и Оксана Сичук. Радостные аплодисменты и музыка, которые вы только что услышали, это не что иное, как момент, когда премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и его невеста Джоди Хейден идут к алтарю. В прошедшие выходные они сыграли свадьбу. Оксана, расскажи, пожалуйста, что известно о церемонии.
Спасибо, Ира. Свадьба прошла в Канберре в ушедшую субботу. Это первая свадьба действующего премьер-министра в истории страны. На протяжении нескольких месяцев вся Австралия только могла догадываться, когда же состоится эта церемония. Дату и место держали в секрете до последнего момента.
Почему же вокруг этого была такая секретность?
Ну, все логично. Энтони Альбанезе хотел сохранить это событие максимально личным. Премьер-министр использовал для свадьбы свою официальную резиденцию, финансируемую налогоплательщиками. Однако в заявлении уточнил, что все расходы на церемонию оплачены им и Джоди Хейден лично.
Очень демократично, что оба поучаствовали в финансировании своей свадьбы. Что удалось увидеть публике и поделились ли новобрачные официальными кадрами с церемонии?
Да, поделились, но совсем немного было таких кадров. Обнародовано одно короткое видео и несколько официальных фото. Но на видео как раз тот момент, который мы послушали чуть ранее. Там Энтони Альбанезе в костюме от бренда MG Bale и Джоди Хейден в платье сиднейского бренда Romance Was Born идут по проходу к алтарю, а гости осыпают их конфетти. Есть также несколько фотографий. На одном из снимков премьер-министр стоит со своим сыном Нейтаном и держит на руках собаку Тота, которая успешно выполнила миссию носителя колец на церемонии. Отношения Энтони Альбанезе и Джоди Хейден развивались на глазах у страны. Пара прошла вместе через две федеральные кампании, сначала в 2022 году, а затем и в этом году. Они появлялись вместе на мировой арене тоже, во время президентских визитов, а также во время поездок. На записи слышно, как Энтони Альбанезе разыскивает регистратора свадьбы.
Это было, когда они находились на Великой Китайской стене?
Совершенно верно. Поездка состоялась в июле этого года.
Планируется ли медовый месяц?
Да, медовый месяц планируется. Новобрачные решили провести его в Австралии. Очень патриотично. Они отправятся в небольшое путешествие внутри страны, которое началось сегодня и продлится до пятницы этой недели.
Ну что ж, желаем счастья новобрачным, а в наших соцсетях совсем скоро появится то самое видео, и вы сможете сами посмотреть на австралийское платье невесты, а также на костюм жениха, который ради такого случая надел бабочку. Продолжаем нашу программу. Вот такая еще новость пришла в выходные. Пара из Казахстана арестована за предполагаемое мошенничество в казино «Сиднея» на сумму 1 миллион долларов. Детективы Нового Южного Уэльса сообщили, что их вызвали в казино в центральном деловом районе «Сиднея» после того, как сотрудники заметили что-то на рубашке женщины. Полиция Нового Южного Уэльса сообщила, что 36-летняя женщина и 44-летний мужчина приехали в Сидней из Казахстана в октябре и в тот же день подали заявку на членство в казино в Барангару в деловом центре Сиднея. Полиция узнала о паре после того, как сотрудники казино, как сообщается, заметили у женщины на рубашке маленькую камеру. Супруги были задержаны в казино, где, по словам полиции, у них был обнаружен мобильный телефон с установленными на нем приспособлением, позволяющим скрытно просматривать, делать или записывать изображения с помощью камеры, а также небольшое специально изготовленное зеркало для мобильного телефона. Полиция утверждает, что в течение октября и ноября пара неоднократно посещала казино, выиграв в общей сложности 1 миллион 179 412 долларов и 50 центов. По данным полиции, муж и жена делали снимки стола с помощью мобильных телефонов и общались через глубоко вставленные наушники, получая инструкции о том, как делать ставки в различных карточных играх и в конечном итоге обманывать казино. Кроме того, был выдан ордер на обыск в их квартире на Кент-стрит, где, по словам полиции, были обнаружены другие игорные принадлежности, а также дорогие ювелирные изделия и 2000 евро. Каждому из супругов были предъявлены обвинения в получении финансовой выгоды обманным путем. В пятницу состоялось судебное заседание, на котором им было отказано в освобождении под залог. Вот такая интересная новость. Оксана, расскажи, может быть, ты бывала когда-нибудь в казино и обманывала тоже?
У меня, к сожалению, не обладаю такой ловкостью, чтобы обманывать. Может быть, даже и к счастью. Мне доводилось побывать около казино, наверное, самое популярное казино, известное казино в мире, это казино Монако.
Так.
Чтобы туда зайти, нужно обязательно быть в смокинге, если ты мужчина, и в платье, если ты женщина. Я в этот момент была в сандалиях и в шортах, поэтому вовнутрь мне попасть не удалось, к сожалению.
Не по дресс-коду.
Не по дресс-коду. Что я смогла увидеть? Я смогла увидеть красивые автомобили, припаркованные у входа, кабриолеты с открытым верхом. Оттуда выходили красиво наряженные пары. И туристы вроде бы меня заглядывали и фотографировали сразу же эти машины. Было очень забавно на них смотреть. Мы зашли с моими однокурсниками в сувенирную лавку, которая находится напротив входа в казино. И, честно говоря, столько русской речи, сколько я услышала в этой русской лавке, я не слышала во время всего своего пребывания в близлежащей Франции, когда я училась по обмену там. Это было очень давно, 2018 году.
Ну, не так уж и давно, надо сказать, 2018, но к тому моменту еще Энтони Альбанеза и его невеста не были вместе, как мы помним из сегодняшней новости. Очень интересно, я тоже однажды была только в казино, но я буквально зашла внутрь. Дело было в Амстердаме. Мы зашли с мужем в какой-то замечательный крошечный магазинчик с местной одеждой, очень-очень красивый, и сейчас я говорю об этом, и мое сердце прям кровью обливается из-за того, что платье, которое я там купила, я так и не привезла с собой в Австралию. А почему, собственно, Ира? Что такое с тобой случилось? Так вот, у нас была великая купюра в 500 евро. Это купюра, которую нам выдали в Москве. Дело тоже было давно, сильно раньше, чем в 2018 году. Я думаю, что это был 2011, скорее всего, или 2012, что-то такое. И вот у меня была эта купюра, и когда женщина в этом магазине увидела эту купюру, она сказала: вы знаете, у меня нет никакого способа проверить, подлинная она или нет, и я, честно говоря, боюсь у вас ее брать. Я говорю: ну что же делать? Ведь платье великолепно. Она говорит: сходите в казино и поменяйте. И вот так я оказалась в казино. Тоже не была внутри, в самих игровых залах, но зашла, вот поменяла эти несчастные 500 евро и смогла таки купить себе платье.
Но все-таки смогла окунуться и в атмосферу тоже, я надеюсь.
Да, да.
Эту азартную атмосферу.
Удавалось ли тебе что-нибудь выигрывать в азартных играх?
Удавалось ли мне что-то выигрывать?
Вот эти твои азартные шахматы, которыми ты занимаешься по вечерам, там что-то выигрывают?
Нет, я играю не на деньги. Если бы я играла на деньги, я бы уже все проиграла, все свои несчастные состояния. Нет, я не азартный человек, я так про себя думаю. Но в моей семье было принято верить, что мой папа дьявольски везуч. Он покупал лотерейный билет, русское лото,
так.
Вот с этим великолепным ведущим, имя которого, к сожалению, забыла сейчас, который говорил «барабанные палочки», 11 «барабанные палочки», он очень харизматично вел эту передачу в моем детстве. Папа по воскресеньям смотрел, зачеркивал номера в своем билетике и достаточно часто выигрывал, честно говоря.
Ну,
какие-то мелкие суммы, но это же всегда приятно.
Приятно, приятно. Мне удавалось выигрывать мелкие суммы тоже. Самая крупная сумма, которую я выиграла, была, по-моему, $45. Я выиграла в покер у своих друзей $45 и была чрезвычайно горда собой. Было это во время еще такое самое, вот оно еще было коронавирусное, но уже такое пост-локдаун. То есть можно было уже собираться, но небольшими группами, и, в общем, как-то нужно было, чтобы все жили примерно где-то рядом в одном радиусе. Вот такая вот была история. И я помню, что в покере мне в то время везло как-то прям невозможно сильно. И вообще появилась вот эта традиция в там, моем кругу проводить время за азартными играми.
Это ты поймала такое дуновение везения Раста фон Дорина. Вот, я вспомнила этого персонажа, которому ужасно везло.
Да,
Раст фон Дорин. Да. Но $45 — это, конечно, бешеные деньги.
Бешеные деньги. Абсолютно бешеные деньги. Не помню, как они были потрачены. Скорее всего, на благое дело. На благое дело. Ну, спасибо тебе большое. Напомню, что у пары нашли дорогие украшения, а у нас на очереди как раз интервью с дизайнером украшений. Совпадение? Не думаю. На прошлой неделе дизайнер украшений Евгения Лисичкина, основательница бренда Jane Ju и член Австралийского совета моды, рассказала моей коллеге Ирине Виноградовой о том, что сегодня понимают под устойчивой модой, какое будущее ожидает австралийскую модную индустрию, как меняются трудовые условия на производствах и как трансформируется модное мышление. Первую часть интервью мы слушали ранее. Если вы пропустили, вы можете без труда найти ее в подкастах на нашем сайте или на страничке в Facebook, тоже есть ссылка. А сейчас послушаем вторую часть, в частности, о переработке ювелирных изделий. Тема, я знаю, актуальная для многих представителей и особенно представительниц нашей общины в Австралии.
Евгения, у меня к вам такой вопрос, который уже, так скажем, ближе к вашей сфере, к дизайну украшений в формате устойчивой моды. Как дизайнеры работают со старыми украшениями и аксессуарами? Что вообще происходит с апсайклингом?
Да, апсайклинг — это ювелирный в fine jewelry, да, как это правильно назвать по-русски, в высокой ювелирке. Это не было новым явлением никогда. Всегда какие-то особо дорогие камни могли выниматься, переставляться в другое изделие, даже переограняться, как некоторые там знаменитые бриллианты, скажем, у Cartier. То есть это направление такого своего рода апсайклинга, оно существовало всегда. Но только в высоких, дорогих, элитных брендах, потому что рассоздать вещь – это практически так же сложно, как создать ее заново. Дело даже не в творческой переработке, а дело буквально в разборке вот этого ювелирного изделия, переплавке его во что-то другое. То есть гораздо легче создать это все из сырых материалов, нежели переработать какое-то другое изделие. И это еще не очень понимается потребителям. То есть люди, которые отвозят свои вещи в ломбард, например, они просто часто фрустрированы тем, как мало они могут получить за, ну, просто на вес, да, там, за вес этого золота, и еще и за вычетом процентов. Ну, потому что, да, дело не только в том, что ломбард должен на этом заработать, но и в том, что потом, чтобы это во что-то превратить, это нужно заплатить два раза. Сначала за то, чтобы эту вещь рассоздать, отрефайнить материал, который там, ну, металл, скажем так, который, из которого она сделана, потому что современные стандарты в драгоценных металлах, они очень сильно отличаются от тех, которые были когда-то. Скажем, в серебре больше вообще не используется никель. У золота тоже там свои моменты.
Они вот, строже эти стандарты или они просто другие?
Да, они строже, они другие. То есть вместо никеля сейчас используются редкоземельные металлы. Они делают намного дороже это все, и это сложные процессы для того, чтобы камни выковырить, скажем так, из изделия. Это большой риск эти камни повредить, потом их нужно почистить, заново отполировать. То есть это все большой труд.
То есть это как реставрация чего-либо, например, дома или мебели, тоже очень затратно.
Совершенно верно. Что же касается бижутерии, то есть каких-то изделий из недрагоценных материалов или там полудрагоценных. Сейчас заново очень большой интерес к винтажу, особенно к винтажу дизайнерскому, брендовому. Причем временной лаг, по которому вещи могут быть названы винтажными, сокращается все время. Этот временной лаг сокращается пропорционально сокращению циклов моды. Сейчас, например, опять возродился интерес к поздним 90-м, ранним 2000-м, к эстетике вот того времени. И мы это можем видеть ну, не только в моде, которая там на подиумах или в магазинах, не только в одежде, но и там, в интересах к кнопочным телефонам, например. Ну, то есть каким-то таким моментикам, которые вот тогда присутствовали, к фотоаппаратам, мыльницам или полироидам, то есть к вот такому качеству даже визуала. Существуют специальные программы, которые позволяют обработать фото или видео вот именно в таком винтажном ключе. То есть это все вот очень интересное такое тоже развитие. Образуется какая-то ностальгия в отношении тех времен.
Как здорово. А какие самые модные сейчас украшения из бижутерии?
Из бижутерии, пожалуй, сейчас на волне, ну, не скажем так, не в авангарде, а в мейнстриме, да, это эстетика 80-х, начала 90-х, это большие, объемные, позолоченные украшения, клипсы, мощные цепи, большие браслеты объемные. То есть это вот такие вещи. Новый максимализм, это еще называется такое направление. А вот то, что люди за время ковида и постковидных лет немножко подустали от active wear, от спортивной одежды и полного пренебрежения какими-то дресс-кодами.
Хочется быть яркими.
Хочется, да, какого-то вот самовыразиться, как хочется.
Вызова какого-то. Скажите, какие тренды в устойчивой моде вы считаете ключевыми вот на ближайшие годы? Именно в устойчивой моде что будет развиваться? То есть будут придумываться какие-то новые материалы, как-то внедряться, будут какие-то попытки сделать из подошвы, созданные из грибов, создавать какие-то фабрики? Что вот нас ждет?
Я считаю и надеюсь, что основным в моде, как в одежде, будет все-таки направление максимального использования натуральных материалов. Ну, мы вот сейчас знаем, что пошли такие тенденции, например, там Франция объявила бан, да, fast fashion, что если обязать их к вторичной переработке их продукции, то это сможет существенно повысить качество исходных материалов. Скажем, чистая шерсть, чистый хлопок, чистый лен. Они легко поддаются переработке. Существуют технологии, уже работающие многие десятилетия, которые перерабатывают вещи из этих материалов в волокно, снова делают из них материалы. И чем больше эти технологии развиваются, тем лучшие материалы получаются. Вот я знаю, что в Италии сейчас практически приблизилась переработка шерстяных изделий вторичная, сырье и пряжу такого качества, которое невозможно отличить от шерсти первого сострика. То есть очень высокого качества. Прогресс в технологиях вторичной переработки. Там по-прежнему еще очень много ручного труда, когда вот эти шерстяные вещи оцениваются, отбираются, разбираются там на кучке, что куда нужно отнести по качеству. Но тем не менее качество полотна и качество пряжи, которые выходят из этих производств, они очень высокие.
У меня последний к вам вопрос, Евгения, такой. Да. Скажите, что вот вас лично вдохновляет в устойчивой моде больше всего?
Что меня больше всего вдохновляет, это то, что он немножко такой параллельный тренд, скажем так, но он существует в нашем социуме вообще. Это именно тренд на осознанность, когда ты в состоянии принять в себя весь мир. ты чувствуешь всю планету, ты не можешь свой мусор просто взять и выбросить за забор. То есть выбросить свой мусор в Африку, например.
Да, потому что Африка каким-то образом влияет на нас тоже, да? То есть это понимание приходит к нам.
Да, это чувствование вот себя частью этого мира и понимание того, что ты наносишь вред самому себе.
Замечательный финал нашего вообще очень интересного разговора. Спасибо вам огромное за такой обзор. Большой удачи в развитии вашего личного бренда и нового вдохновения, конечно. До новой, надеюсь, встречи.
Спасибо большое за приглашение. Я всегда с удовольствием.
Я напомню, что это была дизайнер украшений Евгения Лисичкина, основательница бренда Jane Ju и член австралийского совета моды. Поговорила с ней моя коллега Ирина Виноградова. Если вы пропустили первую часть этого интервью, а она была очень интересная, в ней рассказывалось о искусственной коже из ананасовых листьев, о подошве из грибов, о красителях из кофе и так далее, и так далее. Ищите полную версию на нашем сайте. Ну что ж, на дворе декабрь, за окном в Мельбурне это, конечно, незаметно, но, тем не менее, время подводить итоги и вспоминать важные моменты этого года, чем мы и планируем заниматься в ближайшие недели. Будем вспоминать свои любимые интервью в этом году. Во второй половине программы узнаем об одном из любимых интервью 2025 года Леры Швец с режиссером документального фильма «Mr. Nobody Against Putin». Это рассказывает историю школьного учителя из города Карабаш, который снимает пропагандистские уроки и документирует тем самым милитаризацию российского общества во время полномасштабного вторжения России в Украину.
Он снимал в своей школе, а затем ночью, поэтому очень медленному интернету загружал один или несколько клипов каждую ночь. И так в течение 2 лет.
Также нас ждет новый выпуск постоянной рубрики «Жизнь в Австралии», который рассказывает о том, что такое земельный титул и дело Мабо, после которого в Австралии начали выдавать земельные титулы представителям коренных народов.
В 1982 году группа представителей народа Мериам во главе с Эдди Мабо подала судебный иск, добиваясь признания их традиционного владения островами Мюррей в Торресовом проливе.
Вот такой интересный план. Оставайтесь с нами.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Радио SBS на русском языке в прямом эфире. С вами Ирина Бурмистрова. Декабрь на дворе. Вспоминаем самые любимые, самые важные или самые запомнившиеся нам интервью этого года. Интервью было огромное количество. Очень сложно выбрать какое-то одно или два. Но каждый из наших продюсеров попытался это сделать. Итак, слово Лере Швец.
Добрый день, я Лера Швец, вы слушаете SBS на русском языке. Наступает Новый год, и мы всей командой вспоминаем наши любимые сюжеты этого года, самые запоминающиеся интервью. Весь этот год я провела очень много работы над разными сюжетами, посвященными российской пропаганде. Какое влияние она оказывает как здесь, в Австралии, так и в мире в целом. Какие платформы используются для распространения нарративов. Ну и, естественно, какие нарративы самой пропаганды существуют. В этом ключе можно рассказать очень много. Но, наверное, в этой связи самое запоминающее интервью для меня стало как раз-таки не с экспертом, а с режиссером, фильм которого номинирован на «Оскар» режиссер Дэвид Боренштейн из Дании с его фильмом «Мистер Никто против Путина». Это фильм про школьного учителя в далеком сибирском городке, который после начала полномасштабного российского вторжения в Украину начинает документировать пропагандистские уроки в его школе. И постепенно он пересылает все эти записи режиссеру в Данию. И вот из этих записей сложился документальный фильм. Я видела этот фильм. Он очень, как бы ни странно это звучало, душевный. Он показывает борьбу одного человека с огромной системой. И он также показывает, что при этом в этой борьбе этот один человек не сдается.
В документальном фильме «Mr. Nobody Against Putin» «Мистер Никто против Путина» рассказывается история школьного учителя из города Карабаш на Урале. Павел Таланкин, педагог-организатор разных мероприятий, столкнулся с реальностью полномасштабного вторжения России в Украину и в своей школе. Как и по всей России, учителям пришли разнарядки проводить пропагандистские уроки об истории, об Отечестве, о НАТО и Украине. Раньше Павел снимал в школе утренники, а теперь ему доверили снимать встречи школьников с бойцами ЧВК «Вагнер» для отчетов в Министерство образования. Как говорит Павел в фильме, реальность начала сужаться, и казалось, что он сидит в четырех стенах, которые постепенно сдвигаются все ближе. И вот в какой-то момент он увидел объявление онлайн от российской медиакомпании, которая искала героев для своего проекта.
Я так понимаю, что кастинг той российской компании искал позитивные истории, например, о том, что вот наша компания жертвует припасы солдатам и тому подобное. Но Паша отвечает совершенно нестандартно. Он отправляет очень длинное сообщение и говорит, что его превратили в пропагандиста. Он подробно рассказывает о своем эмоциональном состоянии, о том, что его терзает чувство вины, что он чувствует страх каждый день, когда идет на работу.
Это Дэвид Боренштейн, режиссер-документалист из Копенгагена. В разговоре с SBS Russian он объяснил, что та компания в итоге не приняла заявку Паши, но по цепочке контактов от человека к человеку из страны в страну о Паше узнал Дэвид.
И в итоге мы с Пашей познакомились. Мы действительно нашли общий язык, и я подумал, что то, что он хотел сделать, было очень интересным, и что он сам тоже был очень интересным персонажем. И поэтому я решил, что хочу ему помочь и присоединиться к его миссии и рассказать его историю.
Паша снимал уроки пропаганды в своей школе на протяжении 2 лет. Каждый вечер он присылал видео из разных классов и с разной тематикой через зашифрованный сервер Дэвиду в Копенгаген. К моменту, когда Паша уже выехал из России, фильм был почти готов.
Он снимал в своей школе, а затем ночью, поэтому очень медленному интернету загружал один или несколько клипов каждую ночь. И так в течение 2 лет. А потом я медленно начал загружать все кадры себе. Это был полный беспорядок. Это было совершенно неорганизованно. Один клип из этого класса, другой клип здесь, и так каждый день. И вот у меня большой набор, просто большая корзина всех этих кадров со всей школы. И я медленно начал делать фильм из этого в монтажной, пока Паша продолжал снимать.
Дэвид отметил, что работа над фильмом о России и из России во время полномасштабного вторжения в Украину – это сложная этическая задача.
Мы знали о большой украинской критике фильмов из России, которые пытаются повесить ответственность только на российский режим. Мы знаем об этой критике. Но сам Паша в самом начале этого проекта сказал мне, что единственная цель этих съемок, по его мнению, показать его коллег, которые участвуют в этой милитаризации и в этой пропаганде. Он хотел показать, как они себя ведут, он хотел показать их соучастие в том, что происходит вокруг него. Паша был очень зол на соучастие всех вокруг него в этой войне и в том, что происходит. Так что я думаю, что это его точка зрения. Я думаю, тут нет обеления и нет поиска оправданий. Паша суров к коллегам, но в то же время любит их. И я думаю, что в этом и заключается противоречие и сложность фильма.
Из других моментов, которые важно было учитывать, Дэвид называет в первую очередь безопасность героев.
So I knew that what Pasha was offering with this footage was...
Я знал, что то, что предлагает Паша, было чрезвычайно ценным материалом для понимания происходящего в России. И я знал, что хочу помочь ему и поработать над этим. Но в то же время мне было трудно пройти весь путь, потому что, чтобы сделать это, нужно было обеспечить безопасность всех. Но меня выручил тот факт, что мы — фильм BBC, и они присоединились в первые месяцы работы. Они помогли создать план безопасности на основе своего собственного опыта работы в России и опыта создания фильмов в России, которые касались диссидентов и людей, которые каким-то образом бросали вызов власти. И поэтому, основываясь на их опыте, а также на их редакционной политике, мы составили план.
Дэвид объяснил, что в основе плана легло решение, что Паше придется уехать из России, и что в фильме Только Паша сможет высказываться против режима открыто.
Мы сосредоточились на повествовании, когда Паша был главный герой. В конце процесса BBC также просмотрел кадр за кадром, чтобы убедиться, что никто не говорит ничего, что могло бы навлечь на них неприятности. Мы изучали их предыдущие фильмы, чтобы рассмотреть истории семейных репрессий. Мы задавали вопросы, например, будет ли его мать в порядке, когда он уедет. А затем, основываясь на прецеденте и других фильмах и их опыте, мы как бы приняли совместное решение о том, как снять фильм и обеспечить всем безопасность.
Дэвид говорит, что с его стороны основной задачей было просмотреть часы, множество часов уроков пропаганды.
Возможно, на данный момент нет других иностранцев, которые посмотрели бы больше отснятого материала уроков российской пропаганды, чем я. Я посмотрел сотни и сотни часов уроков пропаганды, которые проходили в школе Паши. Он был помешан на съемках каждого из них, и часть моей работы заключалась в том, чтобы просто сидеть в монтажной и смотреть каждый урок пропаганды, который он мне присылал. И поэтому неизбежно я впитывал некоторые уроки.
Он отметил, что на себе прочувствовал, насколько легко можно привыкнуть к пропаганде.
Точно так же, как и ученики в школе, когда я впервые начал получать эти уроки от Паши и начал их смотреть, я думал, что они очень смешные. Но потом к концу я порой не мог разглядеть, насколько абсурдными и жестокими становились некоторые из них. Например, когда Паша уже уезжал из России, он прислал мне новую порцию кадров. Там была одна из самых безумных сцен фильма. Это были наемники ЧВК «Вагнер», которые проводили семинар для детей в школе и показывали девочкам и мальчикам мины и учили их, как избегать мин, и говорили им, что они не должны застегивать каску, потому что если им выстрелят в голову, это сломает им шею. Но когда я впервые увидел эти кадры, я даже не посчитал их безумными.
Отвечая на вопрос о том, что каждый может вынести для себя из этого фильма, Дэвид отметил, что каждый зритель вынесет что-то свое. Но добавил, что для него, пожалуй, работа над фильмом стала уроком о том, насколько быстро можно потерять привычную реальность.
Когда мы с Пашей только начали снимать, его школа была совсем другим местом. Всего за 2,5 года, не говоря только о школе в целом, но в России многое поменялось. Приняли закон о государственной измене, также есть закон об иностранных агентах, который очень усложнил жизнь нам с Пашей. Появились все эти новые пропагандистские уроки. Так быстро вы можете перейти от смеха над новой реальностью к усвоению этой новой реальности, и она станет нормальной. Я понял, как быстро что-то, что вы принимаете как должное, институт, школа, правительство, как быстро оно может измениться и полностью перестроить вашу жизнь. И для меня это, вероятно, будет главным, что я вынесу из работы с этим материалом в течение нескольких лет.
Я напомню, что это было интервью Леры Швец. Большое спасибо. Очень важные разговоры. Я помню, как оно вышло у нас впервые в этом году, и насколько меня тоже впечатлила эта мысль о том, как то, что изначально мы воспринимаем как пропаганду, если оно постоянно повторяется в нашей жизни, постепенно входит в нашу норму. Отдел по борьбе с сексуализированными преступлениями полиции Нового Южного Уэльса предъявил обвинение 4 мужчинам в связи с их предполагаемой причастностью к международной сети, связанной с сатанинскими материалами с детьми сексуализированного характера. Передает SBS News. Вот буквально за время нашей программы пришла эта новость. Детективы из Strike Force Constantine утверждают, что базирующаяся в Сиднее сеть педофилов активно участвовала в хранении, распространении и содействии распространению материалов сексуализированного характера через сайт, администрируемый на международном уровне. Аресты были произведены после того, как полиция оформила 6 ордеров на обыск в Ватерлоу, Алтима и Малабаре на прошлой неделе. 4 обвиняемым отказано в освобождении под залог. Если эта новость вызвала у вас тяжелые эмоции, вы можете обратиться за помощью по телефону 13 11 14 в Lifeline или по телефону 1800 272 831 Brave Hearts. Вот такие вот последние новости. Ну а мы идем дальше. Австралия известна во всем мире своим богатым и разнообразным культурным наследием первых наций. Когда речь заходит о Native Title и Land Rights, что можно перевести на русский язык как «земельный титул» и «права на землю», многие все еще задаются вопросом, что именно это означает. В новом выпуске постоянной рубрики «Жизнь в Австралии» говорим о том, что такое земельный титул, Native Title, в Австралии, как он начался с дела МАБА, что предусматривает закон о земельном титуле и почему важно это для всех австралийцев. Слово Ирине Виноградовой.
В течение более чем 200 лет Австралия считалась «terra nullius», землей, не принадлежащей никому, что означало фактическое непризнание аборигенных людей и жителей островов Торресового пролива, живших здесь до прихода европейских поселенцев. Это изменилось благодаря одному историческому судебному делу – делу МАБО. В 1982 году группа представителей народа Мериам во главе с Эдди МАБО подала судебный иск, добиваясь признания их традиционного владения островами Мюррей в Торресовом проливе, небольшой группой островов чуть выше северной части Квинсленда, на самом севере Австралии. Разбирательство было длительным и заняло почти десятилетие. Затем, в 1992 году, Верховный суд Австралии вынес историческое решение, признав, что народ Мериам обладает Native Title – земельным титулом на свои земли. Это решение стало поворотным. Оно отменило многолетнюю юридическую фикцию «terra nullius». Вслед за этим решением федеральный парламент принял закон о земельном титуле 1993 года – Native Title Act. 15 ноября 1993 года премьер-министр Пол Китинг обратился к нации, изложив позицию правительства Австралии в ответ на решение Верховного суда по делу МАБО. Решение суда было несомненно справедливым. Оно отвергло ложь и признало правду. Ложью была terra nullius, удобная выдумка о том, что Австралия была ничьей землей. Правдой был земельный титул. Факт, что земля когда-то принадлежала аборигенным людям и жителям островов Торресового пролива, и что в некоторых местах их законное право на нее сохранилось, несмотря на 200 лет европейского заселения. Земельный титул, Native Title, это признание того, что некоторые представители первых наций по-прежнему имеют права на свою землю и водоемы, основанные на их традиционных законах и обычаях. Эти права не предоставляются правительствами и не возникают в результате переговоров, они признаются австралийскими судами. Земельный титул часто описывают как комплекс прав, потому что он включает в себя множество различных прав, а не одно. К таким правам могут относиться использование земли и водоемов для охоты, рыболовства, проведения церемоний и заботы о важных культурных местах. Земельный титул признает совместные или групповые права, основанные на давних культурных и духовных традициях, а не на частной или коммерческой собственности. Однако земельный титул не отменяет другие виды использования земли, такие как сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых или деятельность местных органов власти. Во многих местах они сосуществуют с Native Title. Это означает, что народы первых наций часто разделяют права на землю с другими, например, с фермерами, горнодобывающими компаниями или муниципальными советами. Для аборигенных людей и жителей островов Торресового пролива земельный титул – это гораздо больше, чем просто земля. Это вопрос идентичности, культуры и принадлежности. Профессор Питер Ю, лидер народа Яуру и ученый, объясняет.
What Native Title does is provides you with the opportunity to reframe the nature of.
Земельный титул дает возможность переосмыслить фундаментальные правила, которые регулируют жизнь нашего сообщества и наши взаимоотношения. В общем, это касается моего собственного сообщества. Он также создает прочную основу для изучения и повторного изучения языков, песен и танцев, а также культурных знаний, чтобы мы могли продолжить путь развития возможностей преемственности в нашей семье и наших племенных группах. Но добиться признания непросто. Чтобы получить земельный титул, общины должны доказать непрерывную связь с землей. Часто через устные истории, предания и записи, передававшиеся из поколения в поколение. Юридический процесс сложный, и традиционные законы и обычаи не всегда вписываются в западные правовые рамки. Юрист Гвинет Говардхан, специалист по вопросам земельного титула и охраны культурного наследия, объясняет, с какими трудностями сталкиваются общины. Мы пытаемся вписать традиционную культуру в существующие рамки, буквально запихнуть ее туда и заставить работать, хотя в этом изначально заложены трудности, которые создают проблемы. Потому что сама система, в которую мы пытаемся это вписать, не была создана и не была задумана для этого. Тем не менее, земельный титул принес реальные и долгосрочные изменения. Он помог общинам возродить свои языки, восстановить традиционные способы заботы о земле и водных ресурсах и играть более значимую роль в принятии решений, касающихся их традиционных территорий и водоемов. С момента принятия закона о земельном титуле эта форма признания охватывает около 40% территории Австралии, в основном в удаленных и региональных районах, где традиционная связь с землей, водоемами, небом и всем живым сохранилась. Но важно помнить, что это не то же самое, что право собственности на землю. Если вы живете в городе или региональном центре, как и многие мигранты, земельный титул, скорее всего, не повлияет на вашу повседневную жизнь. Но понимание его сути – шаг к уважению и примирению. И снова слово Гвинет Говардхан. Мне кажется, очень важно понимать, что, говоря в общем, права и интересы, связанные с земельным титулом, никак не затронут людей на личном уровне. Многие думают, что это повлияет на их повседневную жизнь, но я совершенно не вижу, как это могло бы произойти. Как отметил Пол Китинг, размышляя о решении по делу Мабо, включение земельного титула в систему управления землей в Австралии было не только вопросом справедливости для народов Первых наций. Это был шаг вперед для всех австралийцев.
We can move on to see Mabo as a tremendous opportunity it is.
Мы можем рассматривать решение по делу Мабо как огромную возможность, которой оно является. Возможность исправить историческую несправедливость. Возможность выйти за рамки истории лишения земель. Возможность восстановить древнюю связь между аборигенными людьми и их культурой. Возможность исцелить источник многолетней горечи. Возможность признать культуру первых наций как важнейший элемент нашей национальной идентичности. И ясно показать, что эта Австралия, современная, свободная и терпимая, может быть безопасным и щедрым домом для всех, включая первых австралийцев. Для многих представителей первых наций земельный титул – это не просто юридическая процедура, а способ сохранить истории своих предков. Для людей, недавно приехавших в Австралию, понимание земельного титула помогает увидеть глубокую связь народов первых наций с землей. Связь, которой тысячи лет и которая по-прежнему жива сегодня. Земельный титул продолжает развиваться. Новые соглашения определяют, как земля, водоемы и культурное наследие будут защищены для будущих поколений по всей Австралии. Земельный титул, земельные права и договор – это разные юридические и политические процессы, но все они направлены на признание связи представителей коренных народов с землей и поддержку самоопределения.
We need our land, our culture, our language, and our community.
Нам нужна наша земля, наша культура, наш язык и наше сообщество. Мы не против развития, но нам нужно иметь это в качестве основы. Этот выпуск подкаста «Жизнь в Австралии» был подготовлен Никья Хатчингс, переведен и озвучен для SBS на русском языке Ириной Виноградовой.
Спасибо большое, Ирина. Ну что ж, а программа наша подошла к своему концу. Я благодарю всех, кто присоединился к этому прямому эфиру или послушает нас позже в подкастах. В студии из Мельбурна сегодня для вас работали я, Ирина Бурмистрова, и Оксана Ситчук. В следующий раз мы выйдем в прямой эфир, как всегда, в четверг в 12 часов дня. Но в любое другое время, пожалуйста, заходите на наш сайт или подписывайтесь на SBS Russian, там, где вы любите слушать подкасты. Кроме того, у нас есть приложение SBS Audio, которое может также присылать вам уведомления о новых выпусках. Всего вам доброго, я желаю вам хорошей недели и месяца впереди. Будем надеяться на наступление лета даже в Мельбурне.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.